Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Борис Алексеевич Смирнов. Скажу сразу, что это мой однофамилец, это не родственник, не деловой партнер, так сказать, не какой-либо другой родственно денежной связи между нами не существует, но это человек, который, с которым определенным образом связано зарождение нашей передачи, поскольку еще тогда, когда мы начинали свое вещание на Народном радио, наши, наверное, очень старые слушатели это помнят, я ездил как раз на радиопередачи по набережной Москвы-реки мимо торгового дома Бориса Смирнова, вот который как раз основал Борис Алексеевич. И тогда же, кажется, это было 4 ноября 2000 года, состоялся рейдерский захват этого дома. И мы его комментировали в эфире нашего Народного радио. Слушатели могут в архивах наших передач легко, значит, найти вот наши комментарии на эту тему. В двух словах о сути этого захвата и причин, и первопричине его. Дело в том, что Борис Алексеевич – это человек, который возродил традицию знаменитой русской водки «Смирнов». Многие, я знаю, из наших слушателей по-разному относятся к алкоголю. Кто-то его является редким противником, кто-то, наоборот, так сказать, поклонником. Меня уже слушатели отнесли к категории культур-питейщиков. Вот, она меня, так сказать, специально никак не коробит. Вот, я просто констатирую, что алкоголь в России есть, он потребляется и, видимо, будет потребляться, потому что это часть российской традиции. Другое дело, что разными людьми по-разному, но вопрос о качестве его, о том, что представляет из собой вот такой традиционный русский напиток, как водка, это вопрос больной и вопрос, который стоял на поколении многих, на протяжении жизни многих поколений русских людей. Так вот, роль Бориса Алексеевича Смирнова состоит в том, что он возродил рецептуру своего прадеда Петра Аркадьевича, Петра Арсеньевича Смирнова, который в свое время еще при Александре II начал производство, когда это только было разрешено, начал производство водки, и вот это вот производство достигло пика популярности в России перед Первой мировой войной, то есть он стал, по сути дела, самым главным производителем водки в России, потому что продукт, который он производил, отличался доступностью и качеством. Вот, собственно, то, что хотел и реализовал Борис Алексеевич, это уже наш с вами современник, это то, что он попытался вот рецептуру своих прадедов довести до современного русского человека и создать качественный доступный продукт, который мог бы быть затем, так сказать, выйти на в свободную конкуренцию с массой других водок, которая существует. Вот эта конкуренция, по сути дела, наверное, явилась основной причиной конфликта, который начался буквально через некоторое время после того, как Борис Алексеевич начал производить свои первые бутылки смирновской водки. Ну, надо сказать, что производит он, естественно, не сам лично, он обладает лицензией на рецептуру оригинальную, так сказать, своего деда, и плюс те рецепты, которые создает он сам по традициям своего деда. Тут, надо сказать, она все не останавливается только на архивных рецептах. Вот. Но если бы, да, производит ее, так сказать, на российских спиртоводочных заводах под его, по сути дела, контролем. И вот меня удивляло в этой истории всегда две вещи. Первое – это то, что Борис Смирнов не строил для своих целей какой-то там специальный суперзавод, который бы выпускал какую-то суперводку. Он из того предприятия, которое существовало, а он их уже сменил несколько по объективным причинам в России, каждый раз выпускался продукт достойного качества, хотя до этого такой продукт для этого предприятия, ну, на мой, скажем, взгляд и вкус, был не характерен. И второе, это то, что если бы этот продукт обладал каким-нибудь средним качеством, то, наверное, к нему бы и не было никаких претензий. У нас мало посредственных, немало посредственных производителей водки. А вот то, что его продукт был высококачественный, и в первую очередь по сравнению с широко известной и разрекламированной американской водкой Смирнов 2F, которая как бы происходит от торгового дома его прадеда, но в действительности по своему составу ничего общего с ним не имеет. Вот сравнить две водки достаточно для того, чтобы понять, что между ними существенная разница, и что продукция, которая выпускается под контролем Бориса Смирнова, ну, она просто на порядок выше. Тут не требуется для этого рекламной кампании, ставишь две рюмки рядом, пробуешь и так сказать, получаешь сразу же эффект. И вот сейчас, собственно, цель моего разговора с Борисом Алексеевичем стоит в том, чтобы понять, как получилось так, что на сегодняшний день лучшая, на мой взгляд, рецептура русской водки в России уже практически не производится. А единственное место, где она еще имеет возможность быть произведенной, это оказалось Латвия. И таким образом ею, то есть вот этой настоящей русской водкой, могут снабжаться все какие угодно страны. Страны Европы, там, не знаю, может быть, Африки, Америки, там, как угодно. Все, кроме России. Вот как русская водка оказалась изгнанной из России. Причем русская водка самого лучшего и достойного качества.
Ну, что я могу сказать? Ну, во-первых, видно, вся политика государства состоит в том, чтобы уничтожить все русское. Чтобы не было русских, чтобы не было русской водки. То есть, как я читал выражение Тэтчера, Тэтчер, в России должно остаться 15 миллионов всего славян для обслуживания нефтяных вышек. По этому поводу можно только тогда Гитлеру поставить памятник. Он оставлял 25 миллионов славян. Mm-hmm. Вот. Поэтому вся агрессивность в политике нашего государства направлена именно на уничтожение. Уничтожение промышленности. В данном случае, насколько мне известно, около 300 заводов ликероводочных в России стоят. Уже практически скоро год будет, как стоят. Но за это время вырос импорт в Россию. И водок, и коньяков, и коньячных спиртов, и виски. Мол, пейте, что негоже там. Угу. Потому что та же Франция и спирты коньячные, и вино выливает в землю. Угу. Чтобы не было перепроизводства. Вот. Хотя для здоровья, конечно, лучше водка. Mm-hmm. Чистый напиток. И хотя в передачах таких лжепатриотично для здоровья на НТВ, на том же, на РЕН-ТВ, еще на каких-то водку хаят и предлагают пить полезный коньяк и виски, ну это глупость. Mm-hmm. Это глупость. Как сказал один доктор, где родился, тем и питайся. Предположим, если картошку в России едят с конца 19 века, а до этого все время ели кашу, ну, наверное, все-таки каша полезнее. Вот. Нас даже забыли, ну, в общем-то, этому содействовала советская армия, перловку. Перл, это в переводе со старославянского жемчуг. И то, разучились ее готовить. Вот. Поэтому вся политика государства направлена именно на уничтожение всего русского. А русская водка, она же для русского человека не только как алкогольный напиток. Это в первую очередь сильные лекарства. Лекарства и от стрессов, лекарства и от простуд. Как говорит русская народная поговорка? Три русских народных средства от простуды. Водка с перцем, водка с медом. Водка просто так. Угу. Только нужно всегда знать меру, как любое лекарство и меру. Угу. Вот. Или взять, например, что такое водка для русского. Угу. Рождается человек, чем встречают, радуются. Стол накрывают и ставят водку. Угу. Женится человек, замуж выходит, опять что ставят? Водку, потому что шампанское дело новое. Угу. Человек умирает, чем поминают? Опять-таки водкой. Просто везде нужна мера. Везде человек должен контролировать себя.
Угу.
Вот. И пьют в России люди не от того, что очень хочется напиться, а чаще всего от безысходности.
Ну, вы знаете, Борис Алексеевич, уже известно, что среди населения России, которое как бы потребляет водку практически все, за малым исключением, ну, где-то 20% можно отнести к категории алкоголиков, то есть, которые можно, считать, пить неумеренно. Вот. И остальные, все-таки 80%, не будем забывать о них, они как бы пьют и ту же водку, и другие напитки, алкоголиками не становятся. Но у меня в первую очередь к вам профессиональный вопрос. Вот поясните, пожалуйста, почему в России, где водка производится давно, и где как бы водочных заводов очень много, много разных марок водки, да, собственно, и в магазин войдешь, так сказать, увидишь разнообразие. Почему ваша водка лучшая? Вот почему именно вас стараются изгнать с рынка, и почему ваш продукт, очень достойный продукт, да, который вполне достоин стоять на, так сказать, прилавках самых престижных магазинов, вот почему именно он изгоняется?
Ну, в первую очередь, во-первых, заветы прадеда. Угу. Дать потребителю высококачественный, безвредный продукт. Ведь убивать, как это, своих же соплеменников, угу, своих соседей, друзей некачественной водкой, это может быть только дегенерат, угу, который свою душу продал дьяволу.
Угу.
Поэтому все очень просто, нужно просто сохранять технологию. Угу. Для этого есть ГОСТ. ГОСТ старый, не нужно новый ГОСТ искать, где можно, как говорится, из всего делать.
Угу.
Сейчас вот настойки, наливки делают с помощью каких-то эссенций, там еще прочего. И до революции делали из них, только делали дешевые, копеечные.
Угу.
А сейчас посмотришь, как говорится, ликер, ну взял, купил, выпил. А потом чувствуешь, что печень опускается, угу, поджелудочная опускается куда-то, угу, растворяются, и понимаешь, что это химия.
Угу.
Вот. А это все очень вредно. Дело в том, что у многих владельцев ликерных заводов вместо совести, чести стали таксометры, которые считают только деньги.
Угу.
Вот. Поэтому, чтобы, как говорится, ищут выхода, нарушение технологии, разные добавки, чтобы убрать там сивуху, это, чтобы как бы сделать помягче. Как говорится, небезызвестный господин покойный ныне Похлёбкин неплохо написал книжку о чае.
Uh-huh.
Может, потому что я не профессионал. Но отвратительная книжка о водке.
Uh-huh.
Он, например, даже не знал разницы между содой и поташом.
Uh-huh.
Например, не знал, что поташ, что такое вообще поташ, видно, не знал.
Uh-huh.
Хотя в те времена поташ добывали из жженой соломы в личинке.
Mm-hmm.
Пережигали без доступа воздуха.
Mm-hmm.
Вот. И поташ добавляли в хлеб, чтобы хлеб пышный был и долго не черствел.
Mm-hmm.
И никакого вреда он не нес.
Mm-hmm.
И то, что, например, в такой знаменитой водке, как Московская, mm-hmm, в рецептуре стоит промагонат калия, поташ, уксус.
Mm-hmm.
Все это, как говорится, входило в состав рецепта. Он даже этого не знал. А написал, что водка Смирновская такая плохая. Ну, глупый человек, сморозил, ему верят. Вот так и сейчас. Какой-нибудь чиновник сказал, что россиянин выпивает 19,5 литров чистого абсолютного спирта. Ну, он бы хоть карандаш взял бы, посчитал. Хотя, возможно, что даже только деньги считать имеет.
Mm-hmm.
Это получается, что включая и грудничков, у нас каждый выбивает по 300 грамм водки в день.
Mm-hmm.
Ходят по головам, и смеяться будут над ним. Поэтому... А качество просто... Дело в том, что вот Петр Смирнов в свое время получал более 10 миллионов рублей прибыли. Вот. Вот. Себе он всего оставлял 900 тысяч где-то. Остальное все шло на налоги. Вот. Шло на благотворительность. Он не любил, как говорится, афишировать свою благотворительность, хотя он был титром придворных соборов и церквей. То есть на его деньги содержались 5 церквей, где когда-то венчались, крестились русские цари. Вот. Из них было 2 в Кремле и 3 в ближнем окружении Кремля. Он никому не говорил, что на его деньги был построен сейчас это здание Лингвистического университета, бывший МИАС. А то есть здание рядом было здание Московского общества презрения. То есть он его построил, идея презрения детских приютов. Он содержал несколько детских приютов на свои деньги. Он построил Московскую глазную больницу на Тверской. На его деньги была построена больница. Но он не любил афишировать, что он это сделал. Поэтому он жил в первую очередь для людей. А работа была очень интересная, потому что новые напитки, вот, повышал качество постоянно. Не старался, как говорится, выгнать побольше водки, побольше сиутки. И самое интересное, спирт он получал из Прибалтики. Из Курляндии, где сейчас разливают водку.
То есть в определенном смысле, возобновляя производство водки в Латвии, вы как бы возобновили семейную традицию, если я правильно понял вас.
Да, да. И самое интересное, когда после захвата 4 ноября 2000 года многие, как говорится, русские предали. До этого были друзьями, не разве это, а потом все пропали. А латыши? Нет. Латыши поддержали в трудную минуту. Вот вам и гадости, что особенно НТВ льет на Латвию.
Вы знаете, меня вот это после, раз вы вспомнили о захвате 4 ноября 2000 года, о котором я в начале передачи упоминал, меня всегда интриговал вот какой вопрос. Напомню его нашим слушателям. Ведь дело в том, что торговый дом Смирнова при помощи рейдерской операции захватил фактически Альфа-банк. Это еврейский банчок, который, так сказать, свой капитал сколотил на самых первых ельцинских годах при помощи Петра Авена, который сидел в ельцинском правительстве, будучи министром внешнеэкономических связей, и свое, так сказать, наворованное, по сути дела, вкладывал в банк, привлекая туда те же самые еврейские капиталы. А в конце концов занялись таким наиболее привычным для них бизнесом, а именно рейдерскими захватами с целью затем перепродажи захваченного имущества, но уже за большие деньги. И вообще цель атаки против Петра Смирнова, потому что против Бориса Смирнова, простите, казалось бы, какая может быть связь между банком и производством водки, состояла как раз в том, что на российском рынке Борис Смирнов в этот момент активно конкурировал с водкой Смирнов FF, и, что особенно обидно для FF, выигрывал эту конкуренцию качеством своего продукта. Поэтому цель рейдерского захвата была, с одной стороны, разрушить фирму Смирнова, а с другой стороны, перепродать, так сказать, разрушенное Смирнову FF и таким образом как бы ликвидировать конкурента. Так вот, существенно было то, что американцы оказались не такими дураками, и когда они поняли, что основная задача руками Альфа-банка достигнута, а именно производству Смирнова, Бориса Смирнова нанесен удар, то они разумно решили, а для чего нам, собственно, покупать-то. Это и была наша основная цель. И поэтому производство водки, захваченной усилиями Альфа-банка, осталось в руках Альфа-банка Ж. Они там создали какое-то подразделение, которое начало заниматься производственными задачами. Сейчас это Альфа уже называется Альфа-группой. Оно как бы состоит из разных подотделов. Ну, короче, с тех самых пор, не имея возможности толкнуть торговую марку американцам, они начали производить ее сами. И вот, казалось бы, в их руках было все. Торговый дом Смирнова, значит, видимо, рецептура какая-то, которую они могли, так сказать, которой они могли воспользоваться. Ну, в общем, короче говоря, все необходимые компоненты для того, чтобы, ну, если не превзойти, но создать вот точно такую же водку, которую выпускал Борис Смирнов. Причем Бориса Смирнова, значит, я как бы именно в этот момент обратил внимание на появление вот водки производства Альфа Смирнова, так сказать, подделочный, имитационный. И помню, некоторое время дома держал специально водку производства Бориса Алексеевича и альфовскую бутылку. Надо сказать, специально для того, чтобы гостям предложить как бы продегустировать и то, и другое. И вот эта бутылка альфовская пол-литровка, она стояла у меня в холодильнике лет 5. Потому что гости ее пили очень тяжело. То есть после первой же рюмки они, так сказать, категорически отворачивались от этого продукта. И вот именно поэтому как бы меня всегда и удивляло. Вот как так можно из тех же разных, равных вроде бы условий или делать великолепный продукт, или делать вот абсолютное дерьмо. Вот как это получается? Это как-то объяснимо технически. Для меня это загадка. Понимаете? Как вы считаете, ну, Борис Алексеевич?
Ну, во-первых, по поводу захвата, я могу сюда добавить то, что на то время была наша единственная фирма, традиционная, которую возродили. И многие потомки тоже смотрели, как пойдет, как пойдет. И когда пошло хорошо, тоже начали активизироваться. Это те же Коншинские, Сицы, из Серпухова, там, еще Абрикосов Дмитрий тоже начал все-таки ходить заниматься. И многие-многие другие. Вот. И для определенных кругов, как Запада, так и в России, никуда не годилось, чтобы русские, как говорится, поняли, что они тоже могут. То есть самосознание русских росло, поэтому нельзя допустить, нужно уничтожать, как говорится, на корню. И были брошены огромные деньги против нашей фирмы, чтобы только она прекратила свое существование. Но насколько я знаю, например, по поводу захвата, это был заказ наших конкурентов. Через господина Березовского. Там руководство Альфа-групп встречалось. И, как говорится, их попросили сделать все, чтобы уничтожить. Вот. Потому что нация одна у них, у этих господ. Вот. А враг тоже один.
А почему же водка такая мерзкая у них получается?
А дело в том, что водку нужно делать с душой. А души-то у них нету. Вместо души у них золотой телец. Вот. Потом они не могут понять, как вот можно взять ту же зарплату, разделить пополам. Одну дать нищим или детский дом отвезти. А другую себе оставить. Это же некрасиво, нужно все себе. Вот. Поэтому доходы от фирмы шли не только, как говорится, мне в карман, я, как говорится, богаче не стал. Вот. А помогали, и детям помогали, и не только на Новый год. Моя жена занималась домом малютки, и детей лечили, и врачей привлекли туда. Вот. Поэтому для любой работы, чтобы хорошо получалось, нужно обязательно душу вкладывать. Именно вкладывать, а не закладывать. Поэтому водка. А водка же тоже чувствует. Как я говорю, вода имеет память. Водка тоже имеет память. И как к любому напитку нужно относиться. Продукт, как говорится, это продукт питания. К нему нужно относиться серьезно. И стараться колтурить. Потому что ведь мы же все живем на одной планете.
Борис Алексеевич, вот я что хотел последнее вас спросить. Вы вот сейчас затронули, значит, вот эту тему производства душой и без души. Сейчас в «Новой газете», еще в марте, вернее, этого года, была опубликована такая достаточно большая статья «Сообразили на своих», в ходе которой, из которой следует, что вот это вот лишение лицензий заводов по производству водки, это, так сказать, своеобразное построение водочной вертикали власти среди путинских друзей, в частности, братьев Розенбергов с красноречивой, так сказать, национальностью, которые как раз хотят подмять под себя весь водочный рынок России и таким образом монополизировать доходы от него и, соответственно, пустить его уже в правильные карманы. И даже не в государственный бюджет, а, так сказать, себе, ну и, видимо, поделившись своими поставленными друзьями-покровителями. Я имею в виду, что приближение к Путину в данном случае означает не просто то, что люди близко стоят, и поэтому у них развязаны руки, а просто они знают, как поделить вот этот вот доход, и, соответственно, часть перепадает наверх, часть они оставляют себе. И вот статья в «Новой газете» как раз связывает вот эту вот остановку тотальную заводов по всей России с лишением их лицензий вот с этой вот компанией, которая, значит, пытается подмять этот фонд. Поэтому у меня к вам вопрос. Вот пытались ли подмять таким образом под вот эту вот новую путинскую вертикаль и ваш завод, ваше производство, я имею в виду тот, на котором вы производите водку в России, вот, галический, каким, на какой стадии находится сейчас это производство, то есть когда можно реально ожидать, что на рынках России, не Москвы, я подчеркиваю, а хотя бы России, да, то есть какой-то другой зоны, появится ваша продукция?
Ну, вы знаете, завод стоит, лицензию он не получил.
Угу.
Вот, как говорится, придраться можно и к столбу, что не там стоит.
Ну да.
Но вообще вся эта компания — это глупость.
Угу.
Они хотя бы взяли бы даже историческую параллель, как говорится, вертикаль лучше.
Угу.
Тогда Николай II ввел сухой, не сухой закон, а взялся за водку, монополию ввел. Но он мудрую монополию вел только на белую водку.
Угу.
Цветные водки, там настойки, наливки, коньяки, ром. Ничего это не входило в монополию. Это делали частные лица. Все равно. Ну, меньше 15 лет и все.
Угу.
Вот. Горбачев тронул водку.
Угу.
Сколько? 5 лет и все.
Ну да.
А сейчас опять тронули водку по большой.
Угу.
Ну, я думаю, как говорил Хаджан, наверное, один либо и шаг сдохнет, либо и мир.
Ну да.
Поэтому я думаю, что ненадолго их хватит.
Угу.
Вот. Народ не разучился делать самогонку.
Угу.
Вот. Качество будет только падать, потому что знаю, я знаю просто людей, которые, для которых главная прибыль,
uh-huh.
а не качество.
Uh-huh.
Вот поэтому, ну, бунт, будет, не будет, вряд ли.
Uh-huh.
Но то, что они загубят множество заводов, это да. Я, например, в прошлом году был рядом с заводом, на котором начинал крымский винзавод. Потом он стал делать водку, это Краснодарский край.
Угу.
Сейчас там делают колбасу.
Угу.
Прекрасная вода, артезианская скважина, там прекрасная водка получалась.
Угу.
Кто пробовал, до сих пор вспоминают ее.
Угу. Угу.
Там стоит.
Да.
Касимовский завод, 901 года постройки, по третьему проекту маленький, для обеспечения Рязанской губернии был, Рязанско-Владимирской.
Uh-huh.
Разрушен.
Uh-huh.
Муромский завод. Угу. Аналогично, тоже старинный завод. Угу. Но нет, дело в том, что тульский пряник имеет многовековую историю.
Угу.
Если изменить рецептуру, что получится?
Угу.
Получится кусок сухаря.
Угу.
Ну, развивать можно на самом современном.
Угу.
Но технология производства, она остается, должна оставаться незыблемой. Угу. Тогда будет хорошая водка, качественные напитки. А если вводить и в технологию новшества, ну тогда, извините, лучше уж пить тогда чистый спирт, не разбавленный.
Вот. Ну да, это, в общем, понимают и французы, потому что у них технология производства и знаменитых вин, и коньяков, она отточена где-то за несколько столетий, и с тех пор никаких технологических новшеств они туда не внедряли. Единственное, которое я, правда, видел, если это можно отнести к технологическим нашествиям, это как-то на заводе шампанских вин, шампани, ну, собственно, там шампань все состоит из завода шампанских вин вокруг Реймса, вот, бутылки ординарного шампанского переворачивают уже не вручную, что отдельно было профессией. Там дело в том, что шампанское по технологии в течение 3 лет вызревает, и его требуется определенным образом переворачивать на определенный угол, так, чтобы в течение этих 3 лет дрожжи, которые находятся внутри и производят вот этот вот шампанского газ, они равномерно перемещались по бутылке. Так вот сейчас вместо ручного переворачивания для бутылок массового шампанского вот, существуют такие огромные кубы, я бы так сказал, в которых уложены там, наверное, 1000 бутылок, и которые определенным образом подвешены к потолку, и компьютером поворачиваются на определенный угол наклона, так сказать, своеобразно меняя свою ось в пространстве через определенный промежуток времени. То есть выполняют таким образом вот ту операцию, которую раньше выполнял человек, вот за счет вот такого вот новшества. Но это все. На этом, как говорится, да, за 200 лет история шампанского больше не потерпело каких-то изменений, отсюда, видимо, и качество напитка. И, конечно, то, что у нас пытаются сделать с водкой, с каким-то, ну, я бы сказал, исступлением российской власти. Вот такое впечатление, что, ну, в стране не остается какого-то спокойного периода, когда могла бы спокойно вырасти нормальная водочная отрасль, нормального качества, когда без истерик, так сказать, и без всяких там широковещательных мер можно было бы дойти до вот той степени качества напитка, при которой бы люди, потребляющие его, они действительно получали бы, как вы сказали, Борис Алексеевич, качественный продукт, а не какое-то суррогатное пойло. Вот каждый раз какая-то власть либо пытается запретить ее, что в условиях России ее истории, ну бессмыслица. Ну, ясно, на сегодняшний день, ну, бессмысленно водку запрещать. Вот даже те, кто не любит ее и по каким-то причинам не хочет ее пить и так далее, ну, запрещать ее бессмысленно. Вот это надо делать в какой-то другой стране, но не в России. Потому что в России это, ну, нравится это или нет, национальный продукт. А вот попытки каждый раз наехать на этот национальный продукт и положить его в свой карман и вместо этого, так сказать, выпустить какое-то суррогатное пойло по типу «вот people и так схавает», вот они почему-то не прекращаются при разных властях. И вот при путинской власти они как бы достигли своей новой исторической вершины. Поэтому, завершая нашу передачу, я просто хотел пожелать Борису Алексеевичу, во-первых, успеха в его непростой деятельности, поскольку те 20 лет, уже более 20 лет, пока он возрождает водочные традиции в России, это 20 лет борьбы. Это не 20 лет спокойного успеха, по которому человек, сделавший достойное дело, мог бы почивать на лаврах и как бы наслаждаться тем, что его труд принес результат. Это каждый день борьбы. И я хотел просто от имени тех граждан России, а их большинство, которые потребляют водку, выразить ему благодарность за то, что он, во-первых, не прекращает эту борьбу и таким образом у России есть еще исторический шанс получить продукт, который будет в дальнейшем потребляться не только нами, но и нашими потомками. Так что спасибо вам, Борис Алексеевич.
Спасибо вам большое.